Ознакомила Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня облачно, дождь, грозы. Температура воздуха плюс 22-24 градуса. Ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду. В Петербурге дожди. Температура плюс 17-19 градусов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире репортаж об отдыхе в Крыму. Кроме того, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет Владимир Хильченко, президент холдинговой компании «Созвездие Водолея». Мы поговорим о ситуации в сфере ЖКХ. А сейчас к заявленному ранее материалу. Несмотря на августовский бум, в нынешнем курортном сезоне в Крыму отдохнуло меньше туристов, чем в минувшем. Впрочем, поскольку сентябрь и октябрь ожидаются весьма теплыми, на полуострове не исключают, что число отдыхающих еще может достигнуть зафиксированных в прошлом году 5 миллионов, рассказывает Владимир Ивахненко.
До распада Советского Союза в Крыму ежегодно отдыхали около 12 миллионов человек. С того времени лучшим для полуострова стал сезон 2004 года. Тогда Крымское побережье приняло более 6 миллионов гостей. В начале нынешнего лета антирекламу крымским курортам сделали российские масс-медиа, активно освещая антинатовские пикеты в Феодосии. Продолжавшиеся здесь несколько недель протесты, связанные с проведением украино-американских маневров, стали причиной массовых отказов в июне от путевок. Многие пансионаты и дома отдыха южного берега Крыма были полупустыми и начали заполняться только к середине июля. Общая тенденция такова, что в нынешнем сезоне, в сравнении с предыдущим, свой отпуск в Крыму провели на 30% меньше россиян и на 10% меньше украинцев. Основная причина – повышение цен на проживание и услуги на полуострове. Средняя стоимость путевок в здравницах Южного берега почти такая же, как в Болгарии или Турции, но уровень сервиса по-прежнему уступает. В последние годы Крым открывают для себя все больше иностранцев, отмечая здесь необычно благоприятное сочетание климата, живописной природы и моря. В нынешнем сезоне на полуострове побывали туристы из 98 стран, в том числе около 20 тысяч из Германии, Англии и Голландии. Достойную альтернативу Южному берегу в этом сезоне составила северо-западная часть Крыма. На степном побережье начали появляться частные гостиницы и активно развивается курортная инфраструктура. При этом цены в 3-4 раза ниже, чем в Ялте или Алуште. Хороший отдых на полуострове был испорчен на минувшей неделе всем туристам, которые возвращались из Крыма по железной дороге. Движение поездов под Запорожьем было парализовано на сутки из-за пожара и взрывов на артиллерийской базе у села Новобогдановка. В результате почти 5 дней крымские поезда приходили в Москву и Киев с опозданием на 10-20 часов. Украинские власти обещают, что к будущему лету армейское хранилище, где третий год подряд возникают подобные ЧП, уже не будет представлять опасности ни для пассажиров поездов, ни для местных жителей. А на Крымском полуострове, как утверждают в правительстве автономии, к следующему сезону будет реализовано несколько инвестиционных проектов, и в частности появятся новые курортные комплексы в Керченском и Западно-Крымском регионах.
Рассказывал Владимир Ивахненко. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, где вы отдыхали летом.
Нигде. Все лето проработал, потому что у нас агентство недвижимости. Очень много работаем. Каждый день приезжают люди, каждый день хотят поселиться.
В Ленобласти. Рыбалка, тихий отдых. Еще поеду. Лучший отдых – это рыбалка.
Не до того. Будет отдых еще.
Может быть, ближе к зиме.
Белоруссия. У меня родня. Провел прекрасные 3 недели. В восторге.
Ну, так понятно. Что я тоже за границей был.
Мы еще даже в отпуск не уходили. Но на выходные в Сестрорецк обычно ездили. Мы зимой поедем за границу. Все остальное мы уже посмотрели в стране. Достаточно.
В Испании. Подружка захотела. Что там? Отдыхай, купайся и загорай.
Я домой уезжала в Пермскую область. Мне кажется, я еще не готова для того, чтобы поехать за границу. Хотя бы для того, что нужно языки изучать более глобально, мне кажется. И потом только поехать.
Я еще не успел отдохнуть. Работаю. Вот собираюсь где-то в ноябре съездить куда-нибудь отдохнуть. Я думаю, Египет или Африка, что-нибудь такое. Полетов не боюсь. Проблема только одна, это начальство, чтобы отпустили. Отпуск могут и задержать, конечно.
К сожалению, нигде не отдыхали. Приехали отдыхать в Петербург из Мурманска. Для нас это уже юг, поскольку здесь намного теплее, чем у нас в этом году. +6, +9, +10. Отдыхать очень нравится, много забавных моментов было в нашем отдыхе, проблем не было.
На даче реализация цветочной рассады, специально под это брал отпуск. То есть материальные соображения многих, вот, особенно рабочих, для них отпуск — это возможность найти какую-то халтуру и свои улучшить материальные дела. То рыбу ловит, я цветы.
И где работаю? Такая у меня работа, строитель. Строительные работы все проводятся летом.
Я этим летом, к сожалению, нигде не смог отдохнуть, финансовые затруднения были. Ну, ничего, нормально провел отпуск все равно. За городом был, да, не чувствую себя каким-то уставшим или не отдохнувшим человеком.
Этим летом я ездила домой, в Тверскую область. Я хотела очень видеть папочку с мамочкой. Когда-нибудь, конечно же, хочется мир посмотреть, хочется в Ирландию съездить. Это пока что еще только мечты. Может быть, в следующем году это уже как-то ближе будет к реальности.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, где вы отдыхали этим летом?
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья.
Доброе утро. Главная городская новость – это, конечно, пожар в Троицком соборе, одном из красивейших и самых больших храмов Петербурга. Об этом пишут практически все городские газеты. Недобрый знак – заголовок в петербургском выпуске «Новой газеты». Пятиглавый храм постройки первой трети XIX века загорелся в минувшую пятницу около 5 часов дня. Около 6 обвалился крест, и вслед за ним рухнул центральный купол. Огромными усилиями пожар удалось локализовать лишь к половине 9 вечера. В храме шла реставрация, здание было в деревянных лесах, и по одной из версий причиной пожара мог стать непотушенный окурок, пишет питерская «Новая газета». Эту новость обсуждают и ежедневные газеты. «Господь послал нам этот пожар», заголовок в смене. Священники сгоревшего Троицкого собора считают, что пожар помог обратить внимание чиновников на храм. «Свято-Троицкий собор восстановит быстрее, чем ремонтировали», продолжает тему питерский «Коммерсант». А губернатор Валентина Матвиенко дала указание готовить проект постановления правительства о финансировании работ по восстановлению собора. Смена сообщает также, что священники остаются в недоумении по поводу причин возгорания. Темой пожара в Троицком соборе Петербурга интересуются и федеральные газеты. «Пожар скрывал финансовые махинации реставраторов», заголовок со знаком вопроса в федеральном выпуске «Известий». По информации Общественной комиссии по борьбе с коррупцией по Северо-Западу, исчезло 8 миллионов рублей, которые были выделены на реставрацию из федерального бюджета и пожертвованы меценатами, пишут «Известия». И по традиции в понедельник несколько слов о еженедельниках, которые, конечно, пишут об авиакатастрофе. Катастрофе Ту-154 под Донецком. Каким было море в Анапе, они уже никогда не расскажут. Скорбный заголовок на первой полосе газеты «Час пик». Издание помещает поминутную хронику того, что происходило 22 августа в аэропорту Пулково, пытаясь передать тяжесть трагедии, которая неожиданно обрушилась на тех, кто встречал злополучный рейс 612.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. А сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В результате серии взрывов на турецком курорте Мармарис на побережье Эгейского моря ранен по меньшей мере 21 человек. США могут пересмотреть санкции в отношении двух российских компаний – Рособоронэкспорта и концерна «Сухой». Лидер «Хезболлах» утверждает, что группировка уже несколько дней ведет переговоры с Израилем об обмене пленниками. В Мосгорсуде присяжные вынесут сегодня вердикт члену радикальной экстремистской группировки «Реввоенсовет» Игорю Губкину, обвиняемому в терроризме и попытке насильственного захвата власти. В Эстонии начинаются президентские выборы. Запуск американского космического корабля «Атлантис» вновь отложен, на этот раз до вторника. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода на Николиной горе». Рок-н-ролл на Николиной горе – летний фестиваль на открытой площадке дачного поселка, некоммерческая альтернатива большим рок-фестивалям. Нужен ли поэтический рок 90-х молодым музыкантам? Почему в России не популярен классический англо-американский рок-н-ролл? Остается ли в русском роке энергия протеста? Беседуют продюсер Александр Лепницкий, журналисты Анна Черниговская и Ольга Сагарева, музыканты групп V-Sectors, Upstairs Blast. Ведет программу Елена Фанайлова. На волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Жилищно-коммунальное будущее Петербурга не вызывает оптимизма ни у специалистов, ни у участников рынка коммунальных услуг. Между тем, уже осенью, скорее всего, будут проведены конкурсы, в результате которых большая часть жилищного фонда должна быть поделена между управляющими компаниями. Рассказывает Татьяна Вольская.
Жилищные конкурсы уже проводились в Петербурге в прошлом году. На 9 открытых конкурсах было разыграно 112 лотов на право заключения договоров на организацию управления и обеспечение технической эксплуатации объектов недвижимости города, всего 18 миллионов квадратных метров жилья. Главными победителями тогда стали открытые акционерные общества «Жилкомсервис», чьи акции принадлежат Петербургу, и другие государственные предприятия. Только 20 лотов досталось частникам, тогда и заговорили о провале жилищной реформы. И вот теперь будет разыграно еще 60 миллионов квадратных метров. Однако участники рынка недовольны происходящим. Они считают, что трудно было выбрать худшее время для проведения конкурсов, ведь компаниям уже не успеть подготовиться к отопительному сезону. Им передают полуразрушенные дома, хотя люди годами исправно платили за капремонт, говорит заместитель руководителя Московского департамента ЖКХ и благоустройства Андрей Широков.
Конечно, за государством, как и за московским правительством, так и за питерским правительством, существуют, конечно, очень большие на сегодняшний день долги по капитальному ремонту жилого фонда. Тогда, когда государство было собственником этого жилого помещения, это довольно большие суммы. Яковлев их называет триллионными исчислениями.
Пока никто не говорит о намерении эти долги отдавать, но и саму систему конкурсов Андрей Широков считает порочной.
Проводятся конкурсы на подбор управляющих компаний. А у нас с вами законодательство разрешает это заниматься только с 1 января 2007 года. И соответствующие документы Российской Федерации на эту тему вышли. Постановление, которое регламентирует, как проводить конкурсы на подбор управляющих компаний, если до 1 января 2007 года сами жители, то есть сами собственники, не выбрали себе управляющие компании.
Сегодня идет борьба за сохранение чиновниками своей реальной власти над сферой ЖКХ, потому что если исполнять букву закона, ничего, кроме ответственности за прежний недоделанный ремонт, у них не останется, считает Андрей Широк. Подчеркивает
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Сегодня у нас в студии Владимир Ефимович Хильченко, президент холдинговой компании «Созвездие Водолея». Мы поговорим о ситуации в сфере ЖКХ. Идет ли реформа? Что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию в этой наиболее запущенной области народного хозяйства? Здравствуйте, Владимир Ефимович.
Здравствуйте.
Давайте начнем все-таки с того, как вы пришли в эту сферу, с чего вы начинали, чем занимались до этого. Известно, что у вас был успешный большой бизнес. Почему вы решили пойти вот в сферу ЖКХ?
Ну, я в первую очередь занимаюсь управлением. Мне очень интересны все новшества, которые могут быть на рынке управления. И поэтому на сегодняшний день сфера жилищно-коммунальная, она одна из самых актуальных для всех жителей России. Поэтому я как управленец решил посмотреть, насколько возможно вообще частным компаниям находиться на рынке жилищно-коммунального хозяйства и возможно ли в этой ситуации реально зарабатывать деньги.
Ну, новый жилищный кодекс, который принят совсем недавно, по-видимому, должен был означать и какие-то новые рыночные отношения. Вот по вашему мнению, случилось это? Идем мы к этому или пока есть какие-то сложности?
На самом деле достаточно интересно. 1 марта 2005 года был введен новый жилищный кодекс. И действительно, тот, кто его читал, видит, что возможности на самом деле открыты. Другой вопрос, почему это не идет? И вот много рассуждают на эти темы. На самом деле, на мой взгляд, это не получается только по одной простой причине, что не создаются условия для развития этого сектора экономики, я бы так сказал.
Тут поподробнее можно. Что значит «не создаются условия»?
Значит, в данной ситуации, кто проводит эту реформу? То есть эту реформу проводится, ну, скажем, если убрать все настройки, например, на примере Санкт-Петербурга, губернатор говорит, реформе быть, жилищный комитет эту реформу, получив указание, начинает притворять жизнь. Но дальше есть все те организации, которые годами занимались жилищно-коммунальным хозяйством. Это государственные учреждения, которые, жилищное агентство, которое так называют, ГУЖА, так, и преобразованные в открытое акционерное общество жилкомсервисы со 100% участием капитала города. Это агентства, которые должны, по идее, проводить реформу. Но, понимаете, заставить волка пасти овец, ну, наверное, бессмысленно, то есть ничего не получится. Если они годами так работали, то сказать, что они работают плохо, они сами себе эту оценку ставить, безусловно, не будут. Но по данным, которые открыты, мы видим, что, оказывается, все жилкомсервисы – прибыльные организации. Меня каждый раз это удивляет, кто проводил эту оценку. И если эти организации действительно прибыли, то по какой статье они перечисляют прибыль в госбюджет? Но это как бы отдельно, тем более, что я не сомневаюсь, что прибыль не запланирована государственным учреждением. Но это все отдельный вопрос. Что касается частных компаний, то на сегодняшний день можно сказать, частным компаниям находиться на рынке государственного жилья невозможно.
То есть именно невозможно. Но вы, тем не менее, вам интересна все-таки эта сфера.
Я могу сказать итоги эксперимента, который я провел в прошлом году. В прошлом году было в июле месяце проведен тендер на организацию эксплуатации жилого фонда. Я не оговорился, именно эксплуатации, а не управления согласно жилищного кодекса. То есть такая форма была в связи с тем, что как бы считается, что жители домов не выбрали себе форму управления своим фондом. Я не очень понимаю, как они могли это сделать. Как это можно взять, организоваться всем жителям. Все мы теперь дружные, все мы организованы. Давайте нам такую-то форму. Во-первых, не очень понятно, к кому обращаться в этой ситуации. И кто это будет делать? Бабушки, в основном наиболее активная часть нашего населения. Так маловероятно, что они просто знают, куда идти. Да, и, то есть они могут написать жалобу, но только не очень понимают, что нужно делать. То есть этим должны заниматься управленцы. Ну, извините, все люди, которые проживают в домах, они вообще-то везде кто-то работает. Поэтому, то есть, если не помочь жителям организоваться, они не организуются. Так вот, мы, участвуя в тендере, в конкурсе, точнее, извините, который был назван по управлению жилым фондом, точнее, на эксплуатацию жилого фонда, мы получили 4 лота. Причем могу сразу сказать, что это был эксперимент с нашей стороны. То есть за месяц была создана абсолютно новая организация, включающая 160 человек. И мы получили 4 района в Санкт-Петербурге.
Вот это, кстати, интересный момент. Я вот смотрю на это с точки зрения просто жителя одного из районов, да, причем где жилой фонд находится в достаточно запущенном состоянии, там, например, Лиговский проспект, да, все эти дворы, Петербург Достоевского и так далее. В Петербурге огромное количество очень трудных таких районов, там Васильевский остров, Петроградка и так далее. Вот как вы оцениваете возможность поднять эти районы, за какой срок это возможно сделать? Ну вот если в идеале вам дадут все условия, если не будут мешать, если будет возможность там работать несколько лет без всяких проблем. Возможно ли вообще это?
Значит, могу сегодня как управленец, именно как управленец, потому что я профессионально занимаюсь управлением уже 15 лет, и за спиной опыт создания более 40 предприятий различного профиля деятельности. Все они успешные, эти предприятия. Так вот я могу сказать, возможно, точно возможно. То есть нет нерешаемых проблем. Вопрос, каким ресурсом? То есть, понимаете, в зависимости от того, какая задача стоит. То есть эксплуатировать можно любой объект. Управлять можно любым объектом. Но цель какая? сегодня, вот вы сказали такую хорошую фразу, не мешать. Ну, давайте так, как задача должна стоять по-другому. Готовы ли помогать? Помогать, естественно, административным ресурсам. В принципе, сегодня, да, ситуация, когда не мешают, но и нет помощи. И главное сегодня беда в том, что экономические рычаги не работают. Да, то есть им не позволяют включать эти экономические, не позволяется включаться. А без четких правил в области экономики управлять невозможно. Ну, как пример, да, сразу вот перехожу. Вот вы сказали, например, есть ветхое жилье, но есть дома, которые абсолютно новые, но плата за один квадратный метр жителям одинаково, что в ветхом жилье, построенном после 1900 года, и в новом многоквартирном доме. Ну, это очевидно, что не может содержаться жилой фонд, населению платить одинаково. То есть, безусловно, должна быть дифференциация жилого фонда. А для того, чтобы эту дифференциацию провести, надо, безусловно, сделать, так, начать сначала. А что мы имеем? Что нам предлагается в управлении? Точнее, опять, нам пока предлагается в эксплуатацию. И мы занимаемся эксплуатацией. Почему я специально оговариваюсь? Это принципиальная разница, эксплуатация или управление. Вот для того, может быть, кому-то да. Это не совсем понятно, да, в чем эта разница. Так вот, когда я эксплуатирую, я не имею отношений с собственником жилья. То есть в данной ситуации вот те лоты, которые мы получили, в основном это смешанная форма собственности. Да, или преобладающая государственная форма собственности на жилье. То есть часть неприватизированных квартир и часть приватизированных, находящихся в одном доме. То есть, соответственно, мы имеем де юре отношения только с государством. И когда кто-то не платит, мы не имеем возможности. Понимаете, мы оказываем услугу и не получаем за это деньги. То есть, согласитесь, это абсурд.
Ну, это, то есть, далеко от того, что можно назвать рынком вообще в этой сфере.
Да, пока. Это не рынок. Вот я хочу привести пример, который будет, может быть, очевиден, что ни одна мелкая компания сегодня реально работать на этом рынке невозможно. Вот пример по нашей компании. 4 лота в 4 районах Санкт-Петербурга, это 430 домов. Значит, в общей сложности, в котором проживает порядка 23 тысяч населения. И на сегодняшний день эти, большинство этих домов – это ветхий фонд, названный, который надо назвать аварийным, в котором не проводился капремонт.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашим гостем после сводки новостей. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Смотрим телевизор». Содержание премьер нового телевизионного сезона обсуждают социолог, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей и обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина, ведущая программы Анна Качкаева. Говорит «Радио Свобода». 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
«Радио Свобода». Новости.
В Турции при взрыве микроавтобуса на курорте Мармарис на побережье Эгейского моря ранены свыше 20 человек, среди них 10 британцев, остальные местные жители. По сообщениям турецких СМИ, в курортном городке практически одновременно произошли 3 взрыва, 2 других обошлись без жертв. Пассажирский самолет, потерпевший катастрофу в штате Кентукки, взлетал со слишком короткой полосы. Об этом сообщил представитель Национальной службы безопасности на транспорте, которая расследует причины трагедии. Версию теракта власти США исключают. В результате авиакатастрофы погибли 49 человек. На Аляске сегодня состоялись переговоры министров обороны США и России Дональда Рамсфилда и Сергея Иванова. На совместной пресс-конференции глава Пентагона отметил, что США могут пересмотреть вопрос о санкциях, введенных в отношении двух российских компаний Рособоронэкспорта и концерна «Сухой». Генеральный секретарь ООН Куфянан обсудит сегодня в Бейруте с ливанскими властями детали размещения миротворческих сил на юге Ливана и проблему израильской блокады страны. Аннан проведет, в частности, переговоры с премьер-министром Ливана Фуадом Синьорой. Сотрудники американского телеканала Fox News, освобожденные вчера в секторе Газа, отрицают, что перешли в мусульманство. Стив Сентани и Лофвик говорят, что сделать заявление о принятии ислама их заставили похитители, которые обращались с ними очень сурово. В Мосгорсуде присяжные сегодня вынесут вердикт Игорю Губкину, обвиняемому в терроризме и попытке насильственного захвата власти. Дело слушается в закрытом режиме. Губкин – член радикальной экстремистской группировки «Ревайн Совет». В Эстонии сегодня проходят президентские выборы. Претендентов на пост главы государства двое. Нынешний президент страны Арнольд Рюйте, левица, спикер парламента Эне Эргма. Президент выбирает парламент. Власти Кубы объявили массовую эвакуацию населения из восточных районов страны в связи с приближающимся к острову тропическим ураганом Эрнеста. В США всем туристам рекомендовано покинуть Флоридские острова. Эпицентр урагана сейчас находится недалеко от побережья Ямайки.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Татьяна Волович. Доброе утро.
Доброе утро. Петербург продолжает прощаться с жертвами авиакатастрофы под Донецком. Сегодня на Смоленском кладбище будут похоронены еще 8 пассажиров, погибших в авиакатастрофе Ту-154. К настоящему времени опознаны тела 86 жертв. Среди опознанных тел 74 петербуржцы, остальные жители других регионов. По предварительной информации, члены экипажа Ту-154 будут похоронены в среду по традиции вместе на кладбище жертв 9 января. Союз реставраторов Петербурга заявил о готовности оказать помощь в проведении первого этапа противоаварийных работ и соорудить защитное накупольное покрытие Троицкого собора, пострадавшего от сильного пожара в минувшую пятницу. Сколько времени продлятся восстановительные работы всего памятника, неизвестно. Комитет по государственному использованию и охране памятников предложил губернатору срок в 1,5 года, однако Валентину Матвиенко это не устроило. Она распорядилась завершить работы раньше. По предварительным данным, стоимость восстановления Троицкого собора составит более 100 миллионов рублей. В главном здании Российской национальной библиотеки сегодня состоится открытие универсального читального зала. Зал был построен в 1901 году по проекту архитектора Воротилова. В процессе реконструкции были сохранены архитектурные особенности стиля, но усовершенствована система обслуживания с помощью внедрения современных информационных технологий. Книжный фонд универсального читального зала составляет около 90 тысяч изданий на русском языке и охватывает все отрасли знаний. В новом зале появится возможность самостоятельно работать с локальными базами данных Российской национальной библиотеки и делать ксерокопии изданий подсобного фонда. В пресс-центре агентства «Интерфакс» сегодня состоится круглый стол на тему «Детская гиперактивность. Новая ловушка для будущих поколений России». В ходе дискуссии предполагается обсудить, что же такое синдром дефицита внимания и гиперактивность, когда и где появился диагноз, какие методики лечения существуют на сегодняшний день и кто заинтересован в продвижении этого диагноза в России. Режиссеры, актеры и кинокритики обсудят сегодня в Петербурге вопросы, каким видят отечественное кино профессионалы и любители, и должно ли современное кино быть инструментом эстетического воспитания. Круглый стол приурочен к отмечавшемуся вчера Дню российского кино. В дискуссии примут участие режиссеры Дмитрий Месхиев и Оксана Бычкова, кинокритики Алексей Дунаевский и Ольга Шервуд, актер Леонид Мозговой. Сегодня в павильонах выставочного комплекса «Ленэкспо» в Петербурге откроется 15-я международная выставка «Агрорусь-2006». В этом году она проводится под девизом «Фермеры России». Представители проектной компании по строительству морской части Северо-Европейского газопровода 28-29 августа проведут в Петербурге рабочую встречу с представителями стран Балтийского региона, затрагиваемых проектом по вопросу оценки воздействия его строительства на окружающую среду региона.
С новостями Петербурга вас познакомила Татьяна Волович.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Владимир Ефимович Хильченко, президент холдинговой компании «Созвездие Водолея». Мы говорим о ситуации в сфере ЖКХ. Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок со стационарного телефона бесплатный. Владимир Ефимович, давайте продолжим говорить об этой непростой теме. Вот отдают, по крайней мере, декларируют государство, что отдает управление там, частью домов частной компании. При этом дом попадает в руки компании именно таким
какой он был вот на момент отдачи. То есть, например, не проведен капремонт, там обрушивается крыша и так далее. Да? И компания, заключая договор, должна полностью, получается так, приводить этот дом в порядок. Или вот какая здесь система?
Да, ситуация действительно забавна. Многие дома, которые мы взяли в эксплуатацию, там затопленные подвалы, разваливающаяся крыша, капремонт не проводился вообще, так, ну, в среднем по 30-40 лет, как вы понимаете, и нам говорят, вы год занимаетесь эксплуатацией, и кроме этого вы обязаны еще вложить инвестиции, это было условие выигрыша тендера. Ситуация действительно забавна тем, что, получая в эксплуатацию данные лоты, мы даже документации дома не видели. То есть никто не представил. Уж не говоря, а просто помещениях в этих домах, которые мы должны иметь, хранить всякий инвентарь для обслуживания этого дома. То есть все это мы получили спустя примерно 2 месяца после начала работы в этих домах. С боем, ну, извините, добиваясь, чтобы жилищные агентства нам все-таки обеспечили условия функционирования при проведении эксплуатации. Ну, а жилкомсервис, который мы просто потеснили из этих лотов, как вы понимаете, оказывать нам помощь вообще не спешит.
И получается, что через год, например, вы можете перестать быть этой компанией управляющей, да, и все вложенные инвестиции и потраченные средства, собственно, в никуда.
Абсолютно правильно. Тем более слово «инвестиции» предполагает возвратность. Так вот, ситуация забавна тем, что вкладывать деньги, получается, компания, которая берет в эксплуатацию, ну, просто неразумно, потому что через год никакой гарантии, что ты будешь работать на этом доме, нету никакой. Что, собственно, вот, например, могу сказать, опять же, как пример, один из районов очень мало, где абсолютно ветхое жилье, в котором мы отработали год, мы показали абсолютную убыточность эксплуатации данного фонда, фонд, который, ну, реально является аварийным. Мы пытались долго достучаться до главы района, объяснить, что фонд аварийный, вкладывать деньги, копеечные деньги, могу сказать, там 500 тысяч рублей в этот фонд, где 18 домов, значит, год постройки от 1900-го до 1970-х. Ну, о капремонте мы, конечно, не говорим. Дома, это как вот надо фильмы ужасов снимать в этих домах. Это, в чем это район Санкт-Петербурга. В этом доме бессмысленно вкладывать инвестиции. Мы делали то, что самое необходимое. Но, понимаете, это часто отличается от того, что хочет жилищное агентство. И требования они свои часто очень ничем не мотивируют. И после того, когда мы сделали капремонт, ну, например, стояков отопления, и говорим, что мы считаем это инвестициями, потому что шла подготовка к зиме, в конце, то есть это был август прошлого года, и мы начали реально, чтобы было тепло хотя бы в подъездах. Так, они говорят, это не инвестиции, господа, инвестиции – это то, что мы вам напишем. Вот вы должны это делать. И сейчас, вот спустя год, подают на нас суд за то, что мы сделали не те инвестиции, и что еще нам насчитывают пени, и хотят работать в таких условиях дальше. Ну, мы, конечно, не будем с этим районом. Но, правда, это надо дать должное. Это исключение. Данный район города, то есть тут у администрации что-то с логикой не совсем в порядке. Так вот, я хочу сказать, что мы извинились перед жителями, мы закончили договор. Могу сказать, что все 4 лота, которые мы взяли в эксплуатацию, все прошли нормально зимний период. Вы знаете, что зима в Петербурге была очень тяжелой. Морозы достигали выше 30, между 30 и 40 градусами, поэтому было холодно. Вот. Но опять, сделать все невозможно. Так, тем более...
За короткий срок.
За короткий срок, в один год.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Это Москва, Федор Давыдович. Я пенсионер и получаю субсидии. В ноябре 2005 года платил всего 55 рублей. А сейчас я плачу в 20 с лишним раз больше. То есть 1000 с лишним рублей плачу. Я хотел бы по радио объявить, этот режим коррумпированный.
Ну, Спасибо за звонок. Я думаю, что кроме последнего заявления, здесь еще есть важный момент именно оплаты коммунальных услуг.
Безусловно, я вот, Федор Давыдович, я очень понимаю, что есть малообеспеченная часть населения у нас. Это пенсионеры, и о которых жители преклонного возраста, которые по ряду многих причин отдали государству нашему много своих сил, трудов. И сегодня эта малообеспеченная часть населения оказывается социально не защищена. Так вот, нужно меньше об этом говорить, а ну, государство, которое обязано, извините, выделять деньги, и оно должно выделять. То есть невозможно, чтобы какая-нибудь частная компания взяла на себя право содержать такую группу населения. Мы платим все налоги, мы работаем. Кстати, о налогах, да, действительно, получает население плату без налогов. Мы платим налоги, извините, НДС мы платим, что тоже немножко абсурдно получается.
Ну, я думаю, что многие еще хотят, если уж они платят эти деньги по этим квитанциям, чтобы и обслуживание было соответствующее.
Безусловно, безусловно. Но опять-таки, чего хотим? Понимаете, есть нормативы. То есть хотим убирать лестничную клетку один раз или пять раз, мыть, не мыть, мыть тряпкой или, извините, мыть современным механизированным способом. То есть разница большая. Понимаете, за те деньги, которые сегодня мы собираем, ну, я опять же приведу пример. За год работы дебиторская задолженность перед нашей компанией составила 10 миллионов рублей. Так, то есть это, чтобы было всем понятно, из собранных, из 60 миллионов выручки, которые мы получаем от эксплуатации домов, нам не заплатили 10 миллионов. Мы сделали только вложение для того, чтобы такая компания могла существовать. Мы сделали только вложение за этот период порядка 15 миллионов. Ну, понимаете, 15 миллионов вложили, 10 миллионов нам не дали. 25 миллионов, миллион долларов почти. Так, денег, которые просто вот ушли. То есть мы ничего не заработали. Так, уж не говоря о том, что реально, так сказать, убыток составил, ну, примерно 2-3 миллиона рублей от этой эксплуатации. То есть, понимаете, невыгодно сегодня работать в этой сфере при таких условиях.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте, это я могу говорить?
Да, слушаем вас.
Да, здравствуйте. Будьте добры, хотелось бы, во-первых, чтобы вы уточнили район, с которым вы работали. Это можно услышать?
Да, конечно, районы Приморский, Василеостровский, Красногвардейский и Курортный. А ситуация, по которой где на нас подают суд, это Красногвардейский район.
Ясно. Будьте добры, вот так, такой вопрос. Во-первых, когда вы брались за это дело, естественно, вы рассчитывали на прибыль, что, естественно, так и должно быть. Откуда может быть эта прибыль? Из наших оплат коммунальных услуг? Откуда она может браться? И ваше мнение, Адмиралтейский район, Коломна, канал Грибоедова, это вообще подъемные районы или нет? Или это уже настолько обветшало все? И третий вопрос, последний. Будьте добры, ваше мнение, нежилые помещения, которые принадлежат КУГИ, по жилищному кодексу, это, в общем-то, должно отходить, если это цокольный этаж с обслуживанием более чем одного помещения, должно отходить в товарищество. Вот ваше мнение, это должно отходить, или это КУГИ никогда с этим не распрощается? Спасибо за ответы.
Спасибо. Мы ответим на все ваши вопросы после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В результате серии взрывов на турецком курорте Мармарис на побережье Эгейского моря ранен по меньшей мере 21 человек. США могут пересмотреть санкции в отношении двух российских компаний «Рособоронэкспорта» и концерна «Сухой». Лидер «Хезболлах» утверждает, что группировка уже несколько дней ведет переговоры с Израилем об обмене пленниками. В Мосгорсуде присяжные вынесут сегодня вердикт члену радикальной экстремистской группировки «Реввоенсовет» Игорю Губкину, обвиняемому в терроризме и попытке насильственного захвата власти. В Эстонии начинаются президентские выборы. Запуск американского космического корабля «Атлантис» вновь отложен на этот раз до вторника. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем беседу с Владимиром Ефимовичем Хильченко, президентом холдинговой компании «Созвездие Водолея», а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. До сводки новостей были заданы вопросы.
Но тут было сразу очень много вопросов, и чтобы ответить на них, я думаю, мне просто не хватит времени, поэтому я постараюсь очень кратко, комплексно ответить. Вот женщина не успела услышать, как ее зовут. Значит, по Адмиралтейскому району, это один из старейших районов Санкт-Петербурга, кто знает, это центр, да, безусловно, состояние жилого фонда там сложное, естественно, беру те дома, года постройки, которые, ну, скажем, в начале прошлого века и так далее. Но сразу могу, как управление скажу, любая задача решаема. Вопрос, кто будет решать и каким ресурсом. Соответственно, если требуется капитальный ремонт дома, как вы понимаете, ни одна эксплуатирующая организация или управляющая за тот срок, который идет на управление, она не может это сделать. Потому что, безусловно, капремонт, тем более дома, которые являются часто еще памятниками, скорее всего, у вас в Адмиралтейском районе, то... Но без помощи государства, или точнее, без выполнения государством предыдущим своих функций за многие-многие года. Если бы, конечно, государство выделило бы деньги, то есть создается комиссия, принимается, фиксируется в доме, что требуется сделать. Понимают, что это вина, то есть, например, крыша течет, в подвале вода, то есть коммуникации испорчены. Соответственно, надо взять и сделать эту. Мы эту работу проводим. Проводим по возможности собственными силами. У нас есть и строительные компании, и транспортные компании. То есть мы все можем это делать. Но в том-то и дело, за чей счет? Жильцы, понятно, не могут платить дорого за эту работу. Государство говорит, а мы не хотим эту работу делать. Да? Ну, по сути, говорит, управляющая компания, делай капремонт своими силами. Ну, понимаете, здесь никакой экономики нет. Поэтому невозможно эту работу провести в таких условиях. И наоборот, если как бы государство говорит, да, капремонт понимаю, мы там 50 лет не делали, мы готовы выделить деньги на этот капремонт, составляется смета этих расходов комиссии, то есть заказчикам со стороны государства, да, пожалуйста, жильцы контролируют фактически эту работу, они ее видят. В общем, я бы за то, чтобы открыто писать, что будет сделано, какие деньги на это уйдут. То есть не надо это скрывать, чтобы жители... Вот поэтому я считаю, что задача выполнима. Каким ресурсом по деньгам? Это часть вопроса. Потом вы спрашивали по поводу встроенных помещений. Расстанется ли КУГИ с этими помещениями? Ну, тут есть некое противоречие, потому что, безусловно, эти помещения вообще часть этого дома. И тут можно, скажем так, формально выбрать две позиции. КУГИ заинтересована в сдаче в аренду этих домов, этих встроенных помещений и получать плату. Но КУГИ задача, ну, скажем так, продать имущественный комплекс. Кто его будет обслуживать, на каких условиях, это уже вопросы выбора политики. Но понятно, что все понимают, сегодня, особенно в центральных районах города, аренда таких помещений – это выгодное занятие, потому что, вы видите, там образуются магазины, офисы, за которые с удовольствием платят. Поэтому, безусловно, это могло быть одной из составных частей возврата. То есть, например, КУГИ бы отдавал эти помещения на каких-то условиях эксплуатирующим или управляющим организациям, так, обязуя за это... Ну, оцениваю это в какой-то смысле, потратить эти деньги на ремонт, на капремонт дома. Или вот с предыдущим вопросом, который был задан, компенсируя малоимущим, то есть таким образом субсидируя, а не наоборот.
К нам продолжают поступать телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Значит, Геннадий, Ленинградская область. Вопрос у меня такой, Владимир Ефимович. Возможно ли управление домами вашим холдингом в Ленинградской области, и что для этого нужно сделать? Спасибо.
Ну, это есть жилищно-эксплуатационная компания «Созвездие». Можно в нее обратиться или по любому телефону в наш холдинг легко найдете. Возможно, и мы работаем, в частности, и в Ленинградской области, или в близко прилегающих районах, например, в курортном районе в Ленинградской области, где абсолютно ветхое жилье, пожалуйста, если к нам обратятся, в нашу управляющую компанию, причем независимо, это будет государственный дом или дом, недавно построенный, то есть, пожалуйста, мы готовы рассмотреть и прийти на управлять вашим домом. Но именно на управление. Эксплуатировать просто жилье, я могу сказать, это архаизм, и на таких условиях работать невозможно.
Продолжают поступать к нам звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
Ленинградец Сергей, уважаемый гость, подскажите, пожалуйста, неплательщики, приватизированные квартиры или социальный найм, вот есть ли прецеденты в вашем холдинге, как вы с ними, так сказать, договариваетесь?
Хороший вопрос, спасибо. Значит, Сергей, отвечу так. Мы разослали более 1000 претензий, составленных нашим юридическим управлением, тем, кто отказывается платить. Но могу подтвердить, что примерно 95% населения платит, вот по крайней мере по нашим районам. В среднем такая цифра в итоге получается. Летом хуже платят, потому что выезжают на дачи, зимой платят получше, особенно когда холода приближаются. Так вот, 95% готовы платить люди за понятную работу. Как мы, если прецеденты, понимаете, мы взяли в эксплуатацию, я не имею права. Скажем, если мне, извините, не платят, я не имею права потребовать эти деньги, например, через суд. У меня нет юридических оснований, я не имею этого договора. Понимаете, я могу требовать с ГУЖа района. Так, вот и все. Поэтому я понимаю ваш вопрос, но пока я не буду иметь прямых отношений с собственником жилья, да, как я могу с него подать? Я не могу под него подать в суд, если он отказывается платить. Не имею права.
Остается у нас, к сожалению, не так много времени. Тем не менее, важный вопрос. Если смотреть в целом на всю страну, понятно, Петербург, все-таки Москва, это не одно. А вот провинция, вот отдаленные районы, там, по вашему мнению, насколько эффективно может идти эта реформа, которая заявлена, по крайней мере, декларируется? Как вы вообще видите в будущем развитие этого рынка в стране, в нашей?
Задача решаемая, безусловно, это сектор экономики, который сегодня не охвачен. То есть не созданы привлекательные условия для работы. И эти условия возникнут только тогда, когда, в принципе, как население, так и администрация районов, городов, областей поймет, что благотворительности здесь не будет, будет разваливаться. Так, либо мы создаем условия, экономические условия для этой работы, либо не создаем. Да? То есть поймите, что... Опять, заботу о неплатежной части населения обязано взять на себя государство. Больше некому. Так? Те жители, которые сегодня работают, они в состоянии оплачивать. Да? Вот то, что сказали, 20 раз, например, в Москве. Москва – особый регион. Это мегаполис. Это, я бы сказал, как часто говорят, Москва не Россия, там Нью-Йорк не Америка. Да? То есть почему? Это мегаполисы. Там особые условия проживания. Так, так вот, возвращаясь ко всей России. А вся Россия, она попроще, она поменьше. И опять-таки, хотим получать услуги? Пожалуйста, мы их получим. Да, потому что, как вы понимаете, сервис всегда за него платили и будут платить. Идя покушать, мы же не просим, чтобы нам бесплатно давали покушать, да, в любом заведении, там, ресторане, кафе, баре. Так и здесь. Хотим получать услугу, чтобы было чисто на лестничной клетке, мы платим за это деньги. Хотим, чтобы... у нас сформулировано куча предложений, но просьба только одна. Если действительно администрация хочет, то есть должны приглашаться профессионалы. Управление – это вещь, это не руками махать. Это совершенно сложная наука, которой надо очень много чего знать, уметь организовывать всевозможные ресурсы, трудовые, эксплуатационные, финансовые, административные. То есть это очень много всего. Понимаете, не способна любая организация брать в управление жилой фонд. Это сложное сооружение. Об этом надо не забывать. Поэтому я за профессионалов. Если их пригласят, мы эту задачу решим, как решили. Ну, смотрите, вот была сфера, например, строительство. Сегодня любой чиновник отчитывает, сколько построено жилых комплексов, сколько расселено коммуналок. Ну, извините, а какое отношение к этому имеет государство? Есть помощь? Нет. Почему растет стоимость жилья в новых квартирах, которые строятся там? Да потому что экономически никто не помогает этой сфере. Да? Наоборот, идет инфляция и, естественно, автоматический подъем цен. Так и здесь. Либо создаем условия, тогда цены не растут. То есть, получают компании, которые занимаются этой эксплуатацией. Ну, я хочу сказать, вот решена проблема с коммуналками, даже в таком сложном городе с Питером. И она будет решена силами частных компаний, обращаю внимание, не государственных компаний. Раз. Возьмем простую сферу, наиболее массовую. Все забыли, как заправлялись на заправочных станциях, когда стояли в очереди. В очередях. Сейчас красивые современные комнаты. Какое отношение к этому имеет государство? Никакого. То есть, единственное, пустили... дали возможность частному сектору, частным нефтяным компаниям, частным трейдерам за свои деньги строить. Что, собственно, и произошло. Так и здесь. Если условия будут созданы, так, экономические условия, то будет задача это решена.
Тоже это не так просто.
Не просто. Опять, профессионалы могут эту задачу решить. И вот, например, форма, которая сегодня ТСЖ, да, это промежуточная форма. Да невозможно, не может ТСЖ, товарищество собственников жилья, то есть колхоз. Колхоз не способен управлять. Мы проходили это за предыдущие там, 80 лет уже советской власти. Не способен. Поэтому должна быть управляющая компания, которая, безусловно, берет, которая есть профессионал, начиная от юриста, да, до слесарей, сантехников, и которая способна отвечать, которая способна ликвидировать финансовые разрывы. То есть, понимаете, это сложный комплекс.
Спасибо. Надеюсь все-таки, что сдвинется с мертвой точки дело в этой области, да, и мы будем через какое-то время жить все в хороших домах.
Спасибо всем за внимание.
Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Владимиром Ефимовичем Хильченко, президентом холдинговой компании «Созвездие Водолея». А утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущий Дмитрий Казнин. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Наталья Федотова, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, заставят задуматься о благотворительных расходах на больных детей и государственных на гипотетическую Олимпиаду в Сочи. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Для нас поражение в Ираке недопустимо.
8 из них обвиняются в заговоре с целью совершения массовых убийств.
Против строительства в Польше АЭС выступают 57% поляков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Солдата, работавшего по его приказу в лесном хозяйстве, капитан, весивший под 160 килограммов, дважды ударил ногой в голову.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.